Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Какое счастье, что мы можем приветствовать в эти дни именно так друг друга. И сегодня я хочу продолжить это ощущение великого праздника праздников, посетив приход Владимирской иконы Божией Матери. Он находится в городе Екатеринбурге, и этому приходу, где настоятелем отец Андрей Канев, скоро будет 20 лет. Немалая жизнь, замечательный возраст приходит. И у нас будет с вами возможность в течение нескольких передач познакомиться с тем наполнением, с той жизнью, которую строит для своих прихожан, взрослых и детей отец Андрей Канев. Конечно же, всегда атмосфера прихода, ее внеслужебная жизнь зависит от того, чем живет сам настоятель. И мы с вами убедимся, что у отца Андрея, как он выразился в нашей беседе, суета, движуха наполнена духом патриотизма, воинства. Кроме того, отец Андрей выполняет очень серьезную работу в нашей российской армии, окормляя военное священство. И разговор наш начался с того, что я прошу отца Андрея назвать его сложную должность военного священника и рассказать о сути должностных обязанностей, которые он на себе несет. И, конечно же, рассказ о российской армии и роли священства в ней будет возвращаться к рассказу о приходе. Ну и так как мы записывали нашу беседу в классе воскресной школы, а в это время шло празднование на подворье, в начале нашей передачи звуки этого праздника.
Люблю простор полей и волю, и синь лилового тумана, и ветер, рвущийся по полю, и дым кочующего стана. Люблю ковыльные загоны, где шепот трав так мягко долог, незримых жаворонков звоны и небо огненного полога.
Люблю дыхание полыни и степь бегущей дороги, и красоту широких линий, и гумен высевшей стоги, и эти старые курганы, секундных рыцарей могилы, где спят былые атаманы, и пихи вольности и силы.
Любо мне, когда дом разливается, и зеленеют рощи по весне, и туман
Oh. звучит так. Помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа.
Так, вот что это значит, батюшка?
Так, это значит следующее, что в управлении по работе с личным составом округа, то есть в штабе округа, угу. Давайте так, совсем уж для того, чтобы понятно было.
Да, Центрального военного
да,
округа.
Да, армия вся у нас разделена, сухопутные войска разделены на округа, военные округа, их 4. Западный, южный, центральный и восточный. То есть центральный это не значит, что самый-самый лучший, хотя считается...
Ну, самый-самый большой.
Он самый большой, да. Он расположен примерно от Волги до Байкала, вот эта вся территория, это все центральный военный округ. И все войска, которые там расположены, сухопутные войска, они подчиняются штабу, естественно, даже армия, все подчиняется штабу. Вот. И штаб расположен центрального военного округа в Екатеринбурге. В штабе очень много разных управлений, которые помогают соответствующее командование, да, управлять этими всеми воинскими частями, различными задачами и так далее. И в том числе есть управление, там, допустим, ракетных войск, медицины там, и так далее, там, материально-техническое обеспечение. Но в том числе есть в армии управление по работе с личным составом, которое тоже занимается важными вещами, морально-психологическим обеспечением действий войск, да, и социальной работой и так далее. И, так далее. То есть, и в том числе отделение по работе с верующими военнослужащими. Оно появилось в 2009 году, вообще вся работа с верующими военнослужащими, по указу, тогда был у нас президент Дмитрий Анатольевич Медведев, по просьбе Совета глав различных религий России, что в войсках очень много верующих, и надо заниматься не просто любительским, так скажем, да, волонтерством таким, а еще профессиональной работой. Вот, и с тех пор выделены в войсках должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими в бригадах. Да. Но понятно, что они должны управляться. Они управляются в штабе. И вот как раз возглавляет военное духовенство подполковник в отставке Агафонов Игорь Викторович. Человек замечательный, грамотный, опытный. У него есть два помощника по должности. Один из них я. Вот другой тоже священник, отец Владимир Кисяков. А остальные священники у нас находятся в соединении. То есть непосредственно работают в войсках. По штатному расписанию у нас в округе это 30 человек.
Ходят. Такую огромную территорию, батюшка.
Да, но вот это очень мало.
Это очень мало.
Это очень мало, но сколько есть, хорошо, что это есть. Угу. Вот если чтобы сравнивать, допустим, в Первую мировую войну, когда Институт военного духовенства работал очень серьезно, и было выстроено управление, мне кажется, замечательно было, гораздо лучше, чем сейчас.
Но это многовековая традиция уже получилась,
она была,
да?
Она разная традиция. Разная, да. Мне вот, поскольку, видимо, уже профессиональное искажение, мне важно управление. Чтобы это было управляемое и действующее. Это важнее, конечно, потому что если нет управления, то хаос начинается. Каждый делает все, что он посчитал нужным, а в итоге это все
вливается. Это же не армия вообще.
Ну да, во-первых, не армия, а во-вторых, это получается какой-то партизанщик. Потом мне вот с точки зрения управления больше нравится как бы вот схема, созданная Первую мировую войну, что касаемо управления военного духовенства. Да? Так вот, на момент прекращения Первой мировой войны, вернее, участия России в Первой мировой войне, было уволено около 5000 представителей военного духовенства. 5000 на... Ну, а я не помню, какое количество армии было войск, но то ли 1,5–2 миллиона, я могу ошибаться, с войсками, но духовенство, так или иначе, разных уровней, там, помощников и так далее, было около 5000 примерно. Причем тут считается не только православное духовенство, но мусульмане.
Я хотела как раз спросить,
они
да,
тоже,
все конфессии.
Да, они тоже были. У них было свое управление, естественно, но они были вот в рамках военного духовенства российской армии. Вот, сейчас у нас должностей выделено около 200, но занято около 150 по всем вооруженным силам.
Одна четверть не занята.
Ну да, тут есть разные проблемы. Во-первых, найти нужны кадры, а не просто так человека поставить. Есть такая проблема, что, допустим, в Восточном военном округе войск достаточно, да, много, ну, крупных там соединений каких-то, а духовенства мало вообще в той территории. И это же нужно найти человека, чтобы он, допустим, поехал туда служить. Угу. То есть это все непросто, все непросто. Вот, есть должности священников, которые трудятся в военных вузах, например, да. То есть это не конкретно войска, да, но у них тоже должности есть. Вот так, конечно, по идее бы, видите, бывают соединения вообще крупные, там, допустим, ну, на уровне, допустим, дивизии, да, это 12 тысяч человек, что там может сделать эти священники? Это мало вообще, это катастрофически мало. По идее, по-хорошему бы на уровне полка выйти, чтобы священник... Ну, до ротных священников, конечно, не дойдет, но хотя бы полковые, вот как в царской армии, да? То есть полк это, ну, плюс-минус там 1000 человек, да, примерно, значит, 1000 человек. их можно уже узнать, их можно с солдатами работать уже.
Угу.
А когда дивизия, когда 12 тысяч, это плюс еще гражданский персонал, плюс еще члены семей военнослужащих, это целый город. Куда один священник может попасть? Что он может сделать? Угу. Он может работать, но это эффективность сразу же снижается. Угу. Представляете, если бы, допустим, по штату был бы один врач, там один фельдшер на дивизии.
Батюшка, ну вы смотрите, очень трудно получается возрождать. И тем не менее, уже скоро 10 лет, да?
Да.
Все-таки вот практика возрождается, да? Вот что за это время, вот на ваш взгляд, изменилось? Какие показатели вы для себя находите? То есть работа эта действительно возрождается. И вот смотрите, все-таки мы говорим, что очень много зависит вот всегда от головы, да?
Да.
А мы говорим, что в армии все-таки у нас традиции атеистические. То есть вот у нас руководители, в основном военные, это коммунисты бывшие, да, в которых как раз вот атеистический-то дух очень крепок. Как с ними удается работать? Как вообще все это строилось?
Как строилось,
какие
я не наблюдал.
Какие ребята современные приходят? Потому что действительно, вот, ну сейчас мы, вот недаром вы сказали уже о неязычестве, да, которое все-таки да. Вот, очень сильно голову поднимает в России. И раньше это было, но сейчас... Да.
Не, раньше, ну, раньше не было.
Раньше меньше было, но, да?
Новоязычество, это чисто серьезно? Проект пропагандистский, конечно.
Угу. Но это уже сколько
он искусственно созданный, но вот он недавно. Это не то, что там, ему угу. там 200 лет.
Ну это больше 10 лет, по крайней мере.
Ну, это недавно же.
Ну да. Да, все относительно.
Ну да, да. Мне кажется, это совершенно недавно. Причем совершенно четко понятно, откуда что все взялось.
То есть получается, сверху как бы атеистическая какая-то такая закваска есть, да, в армии, а с другой стороны приходят ребята молодые, которые вот чего только уже не нахватали в своей жизни, да, и как вот эти вот как бы волны сходятся и роль священника военного.
Но они сходятся каким образом? Ты должен выполнять те задачи, которые перед тобой стоят. Да? Если, допустим, мы же не сталкиваемся в повседневной деятельности с самыми высокими руководителями.
Угу. От них много зависит.
От них много зависит, но мы, видите, заочно тоже не можем их ни в язычество приписать, ни в атеизм. Угу, да? Ведь угу. мы их не знаем, собственно, и поэтому это как бы не объективно. Да, придумывать за людей, которых мы не знаем, их там мировоззрение. Другой вопрос, что действительно вот эта вот инерция атеистической идеологии, она, конечно, присутствует, да, особенно в старшем офицерском корпусе,
угу.
потому что это, понятно, что это люди советские, да, из Советского Союза, но нельзя говорить, что они все 100% там атеисты, вовсе нет.
Нет, конечно, да.
То есть и нельзя сказать, что 100% там верующие. Это же очень индивидуально. Тут свободу-то нельзя никак убирать в сторону. Вот, ну, вот конкретно я в своей работе, ну, каких-то особых там трагедий для того, что офицер неверующий там или не вижу. То есть мы должны работать со всеми. Да, у нас должна звучать работа с верующими, да, военнослужащими, но если ты идешь и знаешь, что это, допустим, солдату там, допустим, плохо, но он не воцерковленный, там неверующий, это же значит, что ты должен пройти мимо.
Угу.
То есть задача священника в том числе и быть вот отцом, так скажем, да. Вот, и заниматься с личным составом, в том числе, вот, по разным вопросам. И бывают такие случаи, когда и вот такая встреча, она и для военнослужащего толчком является, да, к вере, а бывает нет, а бывает, что такая встреча помогает этому человеку избежать каких-то сложностей там, в самоотношениях там, и так далее. Вот лично мой опыт был какой? Я встречал и верующих генералов, но и большое количество вот, сочувствующих, именно воспринимающий меня как священника, да, а не просто какого-то искусственного в армии взявшуюся такую фигуру, да, там, зачем это нужно, чего. А вот большое сочувствие я видел как раз у молодых офицеров, вот у поколения вот молодых офицеров и сержантов, у солдат.
Угу.
Вот там, да, понятно, что это люди уже другой формации, они к этому относятся уже совсем по-другому. Вот, и вполне замечательно, и работая с ними, ты понимаешь, что ты тут нужен, потому что мы же должны работать с личным составом. Конечно, с генералами тоже кто-то должен работать, вот, но в основном-то мы же работаем с теми, вот, кого видишь. Поэтому вот мой опыт таков, что солдатам это надо. И, причем не надо забывать, что те ребята, которые сейчас пришли в армию, которым там 18-20 лет, это могут быть выпускники воскресных школ.
Уже, да.
Да, это дети, которые уже сталкивались с церковью, имеют какой-то опыт. Вот, или наоборот, только приходят к вере вот, в армейской обстановке. Такое тоже есть.
Батюшка, а категория, вот мы недаром говорили, вот несколько лет назад уже, что были, конечно, перегибы у родителей, да, которые начинали воцерковляться и буквально вот по линейке строили своих детей в храм. И многие подростки уходили из храма. Вот именно в подростковом возрасте дети уходили. Вот эти ребята приходят в армию, какие они? Они возвращаются?
Я еще раз напомню, что я в штабе работаю.
Ну да, но все равно у вас общение
тоже. Общение идет. Видите, вот такой эффект отхода от веры, он закономерный. Я это вижу и по своему приходу, поскольку я не только в штабе служу, а еще и на приходе. У нас достаточно большой приход и уже существующий почти 20 лет. Вот в следующем году, вот 10 лет военного духовенства и 20 лет нашему приходу. Да. Вот за это время, конечно, было многое, и я видел, как дети уходят из церкви. Это очень сложный, на самом деле, очень болезненный процесс, когда ты привыкаешь к детям, знаешь, что они вроде твои, свои, да, а он раз и исчез, да, из твоего поля зрения, и потом оказывается, что его там поволокло, он там начал там чем-то заниматься таким нехорошим. А вот в последнее время мне становится понятно, ну как бы это отдельный разговор, тут причин много для этого. Но одна из них — это когда детская вера у человека заканчивается, когда он просто идет в храм, потому что мама идет с папой,
да.
А взрослого еще нет. И вот этот вот поиск обретения Христа заново, он его просто никоим образом не убрать, понимаете? Вот. Особенно когда мир предлагает другое, легкое, красивое удовольствие, да, а тут ты должен что-то с собой работать. И понятно, что у подростка, у которого ум еще работает не по-взрослому, а сердце уже работает по-взрослому, страсти уже работают по-взрослому, да, понятно, это же большой-большой риск ему скатиться туда. Вот. И чтобы такого не было, я стараюсь в приходе, вот благо у меня помощников много хороших, единомышленников, создать среду, чтобы они здесь взрослели, чтобы они здесь находили товарищей не в подъезде, там, да, сидеть там окурками там каким-то заниматься там, или пиво там пить, да, а чтобы они здесь дружили. Чтобы здесь, поэтому у нас и поисковый отряд, и кадетский корпус, и чего только нет, фольклорные там всякие занятия, и десантники, и все-все-все-все-все. И будут танкисты, еще и танкистов заведем. Танкисты просто жалко, парашютисты, все что угодно. Для чего? Для того, чтобы максимально создать такую среду, чтобы ребенок здесь взрослел, здесь учился жить, здесь приобретал веру заново, получается. Он не то что теряет, она у них есть. Но вот это вот, как бы обязательность внешней религиозности, да, она для них становится бессмысленной.
То есть человек идет вот подрастающий, как бы открывать мир, да, и вот он уходит в этот мир.
Он уходит в этот
мир. И он когда-то должен или не должен вернуться, да?
Ну, я очень надеюсь, что вернется, потому что в Священном Писании есть примеры, не то что примеры, а Господь говорит о том, что есть такая притча о сеятеле, да, что вышел сеятель сеять. Там разные плоды, конечно, но мы же еще в процессе находимся, мы не можем плоды видеть. То, что у нас часть подростков отошла, это же не значит, что они насовсем. Понятно, что, к сожалению, ну, это жизнь, да, это война духовная, и как на обычной войне бывают потери, к сожалению, да, и убийства, вернее, вот и смерти, и ранения, там, и так далее. Мы живем в реальном мире, и он жесток на самом-то деле, да, и бывают и потери безвозвратные, к сожалению. Но я верю в то, что это дает мне силы заниматься вот вообще просветительской работой среди детей и организовывать это все. Вот эту всю суету, вот эту движуху какую-то, да, именно то, что вот эти посеянные семена, они дадут всход. Они могут дать всход, когда им будет 40, когда им будет 50, может быть, когда им останется там 3 минуты до смерти, в старости, они вспомнят, что у них было детство, которого у меня не было, как у советского человека, да. Что, может быть, они потом когда-то вспомнят, что да, вот они были. Я почему так уверенно говорю? Потому что у меня есть уже часть прихожан, которые говорили, мы с бабушкой ходили. Там не было воскресных школ, не было вот этих казачьих хуторов, как у нас там, этих лошадей, там, колхоз, там, кур. Бабушка могла их привести где-то тайком в храм. И это на один раз на причастие, может быть, 2-3 раза. Он потом ушел, естественно, забыл, там, наблудил, там, что-то натворил. Но потом-то он приходит уже с новым умом, с новым пониманием, покаянием, там, понимаете, ко Христу. И вот есть, я это вижу.
Насколько вот этот вроде бы мизерный опыт, но насколько он значим, да?
Да, да. Если ребенку об этом говорили, особенно родители, ну, стараются правильно, допустим, себя вести, только у меня большая уверенность, что это все не даром, что Слово Божие, оно прорастает. Только как любые семена, они же прорастают, когда создаются условия. Нельзя же зимой посадить картошку и через 3 дня, как знаете, как Карлсон там разрывать и говорит, а что не выросло. Помните, он там абрикосовую семечку посадил, да, семечку, да, и ждет плодов. Но это же наивно. Поэтому все по-взрослому, все по-настоящему, все вживую, все онлайн. Вот, поэтому, да, люди отпадают, бывает такое, потому что поиск не отменяется. Бывает, что даже взрослые люди отпадают от церкви. И я это вижу, потом какое-то проходит время, он возвращается каким-то другим опытом, там, с другими глазами, заново все переосмысливает. Понимаете, это все сложно, потому что церковная жизнь, христианская жизнь – это жизнь.
Да.
А в жизни бывает всякое.
Вот. А тем более, когда человек приходит в армию, все-таки это совершенно, наверное, концентрированная какая-то жизнь особая, да, особого качества жизни. То есть как раз вот там возможность, опять же, переосмыслить очень многие вещи.
Да.
И о себе, и о мире, да?
Да.
И о ближних.
Или научиться чему-то доброму, или научиться чему-то плохому. Ну, как обычно, как всегда, и как везде.
Это свобода выбора, да.
Что такое армия? Это срез нашего общества. Поэтому кто-то хочет научиться чему-то доброму, он научится, безусловно. А кто-то хочет научиться там чем-то плохому, тоже там легко научиться.
Это как во всем. Кто зачем приходит?
Кто зачем приходит, да. Совершенно верно.
Дорогие друзья, сейчас мы прервем нашу беседу с отцом Андреем Каневым, настоятелем храма в честь иконы Владимирской Божьей Матери, чтобы продолжить наш разговор с отцом Андреем через неделю. И в завершении сегодняшней нашей встречи еще раз вернемся к тому, что происходило в это время на подворье в эти замечательные праздничные дни Пасхи Христовой.
А где наш батька Адама? Где лихие братцы-казаки? Приходите на сцену!
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». А с вами были отец Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь! До новых встреч!